Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Урматтуу каарман, 7 октябрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда элүүнү түрмөгө Нугас жана Чыңгыз Айтматовду иликтеген германиялык окумуштуу Ирмтрат Гучке менен маек бар.
Бели үзүлгөнчө жүгүнгөн, моралдык жоопкерчилиги жок адам маңкурт. Маңкуртпузбу же жокпузбу, муну ар бир күнүбүз айгинелеп турат. Маңкурт болбосо кайтышыбыз керек. Жок, мен маңкурт эмесмин дешибиз зарыл.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев сунуштайт.
Кутман кечиңиз менен. Индонезияда цунами коштогон зилзаладан соң 5000 ашуун адамдын дайыны чыкпай жатат. Куткаруучулар урандылардын астынан 1763 кишинин сөөгүн тапты. Издөө иштери 11 октябрга чейин уланат. Бул тууралуу Sky News каналы кабарлады. Телеканалдын маалыматына ылайык, бир канча район зыян тарткандыктан жоголгондорду издөө кыйынчылык менен коштолууда. Бийлик куткаруу иштеринде оор техникаларды пайдаланууда этият болууга чакырды. Адам сөөктөрү урандыга аралашып, ар кандай оорулар тараш ыктымал деген кооптонуу бар. Reuters агенттигинин маалыматына караганда апатта 66000 имарат кыйрады. 28 сентябрда жээктен 12 чакырым алыс жайгашкан Палу шаарында жер титиреп, күчү 7.5 балга жеткен, артынан цунами болуп толкундар калааны каптаган. Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаев улуу табири намына ылайык деп табылды. Бул сыйлыкты интеллектуалдар альянсы негиздеген чечтөө кеңеш ыйгарат. Салижан Жигитов атындагы улуу табири намы 2017 жылы негизделип, алгач ирет журналист Нарын Айыпка берилген болчу. Уланбек Эгизбаевка ыйгарылган сыйлыктын статуэткасы, акчалай сыйлыгы жана диплому 18 октябрда Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө тапшырылат. Ага ата энеси жубайы чакырылды. Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Уланбек Эгизбаев быйыл июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Жасаган эмгектери эске алынып, Эгизбаевке көз жумгандан кийин эрдик медалы ыйгарылды. Аны президент Сооронбай Жээнбеков 1 октябрда ата энесине тапшырды. 6 октябрда АКШда Брет Кавана жогорку соттун судьясы катары ант берди. Президент Дональд Трамп тарабынан АКШнын жогорку сотунун судьялыгына көрсөтүлгөн Брет Кавананын талапкерлиги сенатта колдоо тапты. Аялдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн деп коомчулуктун сынына кабылган Кавананы республикачылар көпчүлүктө түзгөн сенатта 60 сенатор колдоп, 48 каршы добуш беришти. Сенатта колдоо тапкан учурда сыртта миңдей адам Каванага каршы нааразылык билдирип турду. Капитолий полициясы 6 октябрда каршылык акциясына чыккан 164 адам кармалганын билдирди. Андан мурунда колго түшкөндөр бар болчу. Алар демонстрация эрежелерин сактабаганы айтылган. Брет Каваны коомчулукта 1980 жылдары аялдарга сексуалдык ыдык көрсөткөн деп айыпталууда. Андан жапа чеккенин үч аял жарыялаган, Каваны муну четке каккан. Демократтар Кавананын бир тараптуу көз карашынан коомчулуктагы айыптоолордон улам, ал жогорку соттун судьясы болуп шайланууга акысы жок деген пикирде болчу. Ал тапта нааразылыктар күчөп турган маалда президент Трамп Кавананы жеңиши менен куттуктады. Кыргызстанда 2018-2022 жылдарга туризмди өнүктүрүү программасы өкмөткө сунушталды. Ал 6 октябрда премьер-министр башында турган жыйында талкууланды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов билдиргенде, программанын негизги милдети Кыргызстанды чөлкөмдө туризм жаатындагы алдыңкы 10 мамлекеттин катарына кошуу жана туристтик агымды жыл сайын 10% жогорулатуу. Расмий кабарга ылайык, премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев туризмди комплексу өнүктүрүү жана инфраструктураны түзүү боюнча макулдашылган саясатты жүргүзүү үчүн өз алдынча орган түзүү зарылдыгын белгиледи. Өкмөт башчы кыска мөөнөттө сын пикирлерди эске алуу менен туризмди өнүктүрүү программасын толук ктап иштеп чыгууну, туристтик тармакты алга жылдыруу боюнча мамлекеттик мекемелердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функциясын так көрсөтүүнү тапшырды. Расмий эсепте Кыргызстанга былтыр 4.5 миллион турист келген, ички дүйнө өнүмдө туризмдин үлүшү 5% түзөт. Өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 20% жакын. Өкмөт жаңы программа аркылуу 22 жылга карата аны 10% жеткирүүнү көздөп атат. Шахмат боюнча Кыргызстандын аялдар курама командасы дүйнөлүк шахмат олимпиадасында алтын медалга ээ болду. Акыл Таймаш 24 сентябрдан 5 октябрга чейин Грузиянын Батуми каласында өттү. Олимпиадага 149 команда катышканы кабарланды. Таймаштын аралаш түрлөрү боюнча мушкер Хабиб Нурмагомедов атаандашы Конор Макгрегорду утту. Ал 4-чү раундда Конорду муунту ыкмасы менен жеңип алды. Дагестандык Хабиб Нурмагомедов бул утушу менен UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону намын сактап калды. Беттеш UFC 229 турнирин алкагында 6 октябрда кечинде Лас-Вегаста болду. Бишкек убактысы менен 7 октябрга туш келди. Экөө тең 30 жашта жана салмактары 70 килограммдан бир аз оор. Буга чейин Хабиб Нурмагомедов 26 беттеш өткөрүп баарын уткан, Конор Макгрегор 21 жолу күч сынашып 3 ирет жеңилген болчу.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 8 октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жаан жаашы ыктымал, түнкүсүн 4-6, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору. Кадырман угарман, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштап кезекте эл үнү түрмөгүнө беребиз. Аны Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 0312-219-24-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азатка Диляфрыз Шүкүрова көкүрөк баласы менен келген. Ал Өзбекстандан Бишкекке көчүп келишкенин, былтыр анын жалдан иштеген күйөөсүн көчөдөгү мушташка катышкан, бирөөнү токмоктогон деп камакка алып коюшканын айтып, учурда 4 баласы менен көчөдө калган кошумчалады. Диляфрыз Шүкүрова коомчулуктан материалдык колдоо жана юридикалык жардам күтөт.
Мен күйөөмдү жөн эле эме деп алып кетишкен, свидетель деп элечи, алдан эле мен силер. Буларды бөлүп эме кылган экен, мушташкандарында күйөөм ажыраткан экен да. Анан сен эмнеге мага болушпайсың деп камакка алмала. Анан муну уруп салыптыр. Ошол бойдон алып кеткен бойдон мен силер уруп соок коркутуп, мени алдырып камап салыптыр да. 6 жылга кесилди. 29-апрель күнү алып кетишкен ошол бойдон. Күйөөм камалганына байланыштуу квартирамда төлөй албай бала чакам менен азыр көчөдө отурам үй жок жашаганга. Сиздерден сураныш жардам бериңиздер күйөөмдү чыгарганга. Балдарым да кичинекей, өзү 4 балам бар, эң чоңу 5 жашта азыр. Кичинекейим азыр 10 айлык болду. Төрөп алдым. Шүкүрова Диляфрыз Эшенкулов Мараттын аялы.
Диляфрыз Шүкүрованы азаттыкка алып келген мээр жазы коомдук уюмунун жетекчиси Ыргалай Бекмуратова милиция мушташты жакшы териштирбей эле колунда жок адамга күнөөнү оодарып жатканын белгилейт. Анын айтымында өз укуктарын билбеген, коркуп жашап жаткан кайрылмандардын абалы өтө кейиштүү.
Өзбекстандан көчүп келген биздин боордоштор 40 сом акча менен күйөөсү жабылып түрмөдө жатат экен. Булардын акыбалы өтө оор. 4 бала менен үйдө азыркы мына колундагы баласы төрөлө элек мезгилде атасы камалып кетет экен. Калайык калктан жана ушу кыргыз элинен суранарым, ушундай бир байкуштар өзүнүн укугун билбеген, жарандык укугун билбегендерге бир жардам сурап кайрылып жатабыз. Ушу жардамыңыздар болсо берип, юридикалык жактан болобу, социалдык жактан болобу, иш кылып буларга өтө аянычтуу үй бүлө. Ошондуктан жардам күтөбүз сиздерден. Мен Бекмурат Ыргалай, мээр жазы коомдук биригмесинин төрайымымын.
Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Базаргүл аттуу пенсионер кайрылган, ал соцфонддун иши баш аламан жүрүп жатканын, көпчүлүк карапайым пенсионерлер өз укуктарын билбей, аз алган пенсиясынын көлөмү кантип эсептелгенин түшүнбөй, суроо салгандар көп болуп жатканын айтат. Ошондой эле угарманыбыз бир эле учурда пенсиясын да, айлык акысын да алып жаткан аскер адамдары, дарыгерлер, профсоюзда иштегендер тууралуу эч ким иликтөө жасабаганына нааразы.
Пенсионермин, бирок пенсиям өтө аз. Жогорку билимдүүмүн, бирок мага ошондор толуп атат. Бирок пенсиянын начислять эткени пенсионный фонддун иштегендери мага жакпайт. Мен өзүм специалист механист болгондо мен анализ өзүмчө булар анализ жүргүзбөгөнүн билинип эле турат. Себеби деген ал жерде канча кай жактан келип атат, канча айынабы, жылынабы, кандай акчалар агып келип атат, аны бир эсептеген акча адам жок. Себеби деген мына 648 000 пенсионер бар дейт. Ошо пенсионердин баарын 4 бөлүш керек да. 1-2-3 категория. Себеби ал жерде военныйлар бар, соттор бар, милициялар бар, анан кийин дагы мындай коргоо министрлиги бар, бүтүн бардыгы 40 жашына пенсияга кетет дагы, иштейт дагы, пенсия алат. Бул жерде эмне деп ойлойбуз? Бул жерден двойной кетип атат зарплаталарчы. Мисалы профсоюзда 252 адамдан ашык иштейт экен, ошонун 25 эле пенсиону эмес экен, калган бүтүн пенсиону фонд экен. Айлыктары болсо 80 миң экен, иши премиальный экен, эме кылган баардыгы осогул туруп өзүнө менчик кылып алган. Бардыгынын машиналары бар, өздөрүнө оформить эткен 15 000, 20 000 доллардан. Бул жерден коррупцияны биз өнүк токтото албайбыз. Себеби деген мына пенсия жок деп айтат. Эмнеге жок? Бардыгы начислениеге болот. 1 750 000 ашык иштеген адамдар бар. Эмне бардыгы эле перечислять этпей соцфондко жөнөлүп отурабы? Иштеп атпайбы? Ошонун 600-ден ашыгырагы мына эки бизнесмендер. Бул кандай болот? Эмнеге көбөйбөйт? Эмнеге үчүн бар жок талкаланып атса 80 000, 50 000, 30 000, 100 000 чейин пенсия алат? Эмне үчүн 3 000 ашык адамдар 100 000 ашык алат? Эмне үчүн званиясы 100 000 жакын адамдар генерал болуп туруп 1 000 сомдон алат? Ошолордун баардыгын өз ордуна койбойсузбу? Бар жокту карасаң, бар жокту анализ кылсаң деги элечи, бир дагы бардакта эч бир порядкасы жок да, башаламан. Мына ушул азыр деген баардыгы эле айтып атат. Мына пенсионердин көбү айтып атат, биз 30 жыл иштедик, 40 жыл иштедик, эмне үчүн биз эс ала албайбыз дейт. Депутаттар болсо пенсионерлер дейт эмесин путевкасын сатып алат дейт. Туура, сатып алганда алардын акчасы жетпесе сатат да, колунан эмне келмек эле. Эмне үчүн биздин депутаттар, чиновниктердин баары чет мамлекетте эс алат да, чет мамлекетке барып эме алып келишет, лечение алып келишет? А биздин пенсионерлер бул жерде да лечение алышпайт. Бар жоктордо лечениялар бар, платный. Анан кийин бул ушул элдер эми түшүнүп атпайбы? Коэффициент дейт, коэффициентти каяктан алды? Айтпайсыңарбы? Мурунку коэффициенттер эмне? Мурункулар эмне өлгөн беле? Союз убагында коэффициентти көргүлө, азыркылардын коэффициентти көргүлө. 96-жылга чейин дейт, 96-жылдан кийинкилери деги чыккан пенсионерлер 5 000 сумма менен чыгып атпайбы? Мындайына карагандачы 100 000 чейин чыгып атат. Эмне алар бар жок талкаланып турса, каяктан келип туруп 100 000 акчалар эме болуп атат? Ошолор именно элдер, мына жаштар чогултуп аткан соцфонддун эмесине, взносунан ошолор акчаны алып атпайбы? Мына ушуларды элдер эми түшүнүп баардыгы возмущать этип атат. Биздин мына ушулардын баардыгын элдерге түшүндүрүп бөлсө, жакшылап ушуларды оңдоо болсо, бул чоң баары жаракка чыгат да, элдер көтөрүлүп чыгат да. Ошон үчүн азыртан мына чиновниктер болобу, депутаттар болобу, президент болобу, баардыгы эсине келип ушулардын баардыгын анализ кылып туруп орду ордуна коюш керек. Соцфонддун кадрлары анализ жасаганды билбей атат. Аларды текшерген адам жок. Соцфондто канча акча түштү, канча акча кетип атканы гана айтып берсинчи. Менин атым Базаркүл, Бишкек шаарынын тургунумун.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттык радиосуна Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов байланышка чыккан. Угарманыбыз президентке жана бийликте отургандарга аймактарды өнүктүрүү жылында элет жеринде элдин жашоосун жакшы жакка өзгөрткөн кандай иштер жасалды деген суроону коет. Ошондой эле эл аралык уюмдан келген гуманитардык жардамдар туш келди талоонго учурап жатканын да кошумчалады.
Биздин президент жакшы убадаларды берди эле. Аймактарды өнүктүрүү жылы деди, биз аймактарды өнүктүрүүнү баштайт экен деп президенттин оозун карап отурабыз азыр. Бизде ишкер адам көп, айылда иш кыла турган жумуштар көп. Бирок акча менен бүтөт экен, районго барсак жогору жакты көрсөтөт, жогору жакты барсак эч ким жооп бербейт экен. Бул эмне деген сөз өзү? Мына бизде дарыялар бар, ошого генератор коюп, майда генератор коюп туруп, ток чыгара турган, энергия чыгара турган, ошону менен ишканаларды кыла турган иштер бар эле. Жума сайын облуста, райондо жыйындар болот, чогулуштар көп болот, сөз көп, кагаз көп, бирок иш жок. Муну кыскартып айтканда, президенттин колунан иш келбей турган адам экен деп атам. Мунуга башта башта 5 жыл мурун көргөнбүз, бир түзүгүрөөк иш кылганын билбейм да эме. Адамдарды колдобош керек, туурасын айтыш керек. Мына теминде айтты, менин кемчилигим болсо келип бетке айтчула деди. Кемчилигим бетке айтсак президент кетет. Эми кетсе дагы тавакал кылып айтып атабыз, айтышка мажбур болдук. Бул жерде айткан сөзгө адам ээ болуш керек. Жалаң мурунку коррупционерлерди тазалаш керек эле. Экинчи сөз, коррупционерлерди тазаламайынча биз эч кандай иш кыла албайбыз. Мурун 25 жылдан ашып калды, ошол эски мамлекетке зыян кылган коррупционер адамдар азыркыга чейин жүрүшөт. Үчүнчүсү, мынабул айыл өкмөттөрдү эл колу менен шайламайынча 5 депутат менен дос болгон айыл өкмөткө кудайдан башканын алы жетпейт экен. Кемчилигин жазып атабыз, айтып атабыз, эч нерсе жыйынтык чыкпай атат. Мына өз мынабул Жангат айыл өкмөтүнө 16 тонна эш 250 kilogram бурандан ун келген экен. Айыл өкмөттөгү иш кылган ишкер адамдарга, эшке суу чыгарган, ар ким өздөрүнө суу чыгарып алган адамдарга десе, бул өкмөттүн агенттерине мактап сүйлөй турган жашакерлерине берилиптир. Жыйынтыгын чыгарып берсин. Деп биз өзгөнгө келип жерге ачык жыйын кылгыла. Программасы кандай жол менен келген, эрке түшүндүрүп туруп, анан кийин мага дагы өкмөттүн бул кемчилигин көзүнө көрсөттүрүп айтып берелик. Мындай кылбасын десек, эмнеге чекти жыйынтык жок. Бир үйгө 6 капта ун берген дагы 1 каптан жол менен деп алып калышты. 30 килодон май бериш керек экен 30 литрден. 20 литрден бири берип туруп, 10 литрден дагы жол менен алып калышты. Эми 16 тонна 250 килограмм 300 каптан ашыгыраак ун болот экен. Сынап көрсөк 52 кап ун жетпей атат азыр. Кимисинин оозунда кетип атат билбейм. Бул атабыз тааныбаган кайдандыр бир жактардан келген биздин элге жардам катары келген ун экен. Эми мындай кыянатчылыкты кылмаш керек эле да. Ошону президент айылга келишко кыйынго райондорго келип туруп ушундай адамдарга анабу Мирзаев кептенип ачык жыйындарды кылып туруп кылып аткан иштерин кемчиликтерин ачык угуп туруш керек. Элдин ишин алып барам деген адам эл менен аралашуу иштемегенче эч нерсе кыла албайт. Муну жыйындарда депутаттарга айттык. Өткөндө өзгөнгө 7 депутат келген экен, кылган кызматтарыңардын бардыгы ката бердим мен. Бирок депутаттардын бүт бардыгын таратыш керек. Ошол жазган мыйзамдын бардыгын которуш керек. Болбосо биздин мамлекет өнүкпөйт. Ошол министр жеп кетти, президент жеп кетти. Буларды эч ким сурашка акысы жок экен. Мыйзам ушундай экен. Бул элдин жон терисинен курулган байлыкты бир адам жеп койсо, буга жооп бериш керек эле. Буга мамлекетке күйгөн адам мындай кылбайт. Өзү президент мамлекетке, элге күйгөн адам болуш керек эле. Бул менин оюмда досуна Алмаз Атамбаевка күйгөн адам эле болгон экен. Мунун жыйынтыгы ушуну көрсөтүп атат азыр. Рахмат, менин атым Жолдошов Төлөгөн, Өзгөн районунан.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0302-219423, 0755-800555, WhatsApp 0550-98-8755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун поэтикасын изилдеген германиялык белгилүү адабиятчы Ирмтрауд Гучке Бишкекке келип, Азаттыктын студиясында улуу сүрөткөр тууралуу айтып берди. Аны менен Рахат Асангулова аңгемелешкен, чогуу уксак.
Сегодня у нас в гостях Ирмтрауд.
Биздин студиянын коногу Ирмтрауд Гучке, Германиядан келген адабий сынчы, жазуучу, журналист. Айтматов таануучу, анын поэтикасы боюнча эмгектеринин автору. Айтматовдун поэтикасы алгач ушуну чечмелей кетсеңиз.
Да, произведение Айтматова. Вообще, что это значит? Вот в чем она состоит, эта поэтика Айтматова?
Это рассказать в двух предложениях невозможно, поэтому я книгу написала. Вот.
Муну эки сөз менен айтыш кыйын. Мен китеп жазгам. Мени Айтматовдун калбаат кыял кечтиги кызыктырган. Кыял кеч, поэтикалуу жазуучу. Башында ошондой болчу. Туулор менен талаалар баянынан кийин эле ак кеме чыкты. Коркконумду айтпаңыз. Повестти окуп алып аябай кейидим. Коркунуч, трагедия. Анын чыгармалары трагизми менен айырмаланып турат. Бул кайдан келди? Анан кылым карытар бир күн. Бороон кетпеген талаада иштеген Эдигейдин образы таң калтырды. Ыркыраган шамал, бороон. Михаил Булгаковду немисче которгон таржымачы айтып атпайбы? Ушундай оор шарттагы адамды башкы каарман кылып койгон деп. Адам мындай азапта калбаш керек эле. Мага бороонду Эдигейдин кайраты, баарына баш ийбеген көк жалдыгы жакты. Ушундай адам жөнөкөй темир жолчу жер үстүндө болуп аткандын баары тууралуу ойлонот. Космоско чейин ойлонот. Дүйнөнү көтөрүп турган адам ушул. Ал майда эмес, улуу адам. Дүйнө ага карыздар. Айтматовдун каармандарынын ушунусу жоопкерчиликти ойлогону жагат. Алар чек ара тоскоолун билишпейт. Эдигей космодромго барып мүрзөгө жол ачып коюуну талап кылат. Башка бирөө болсо болбойт. Жогоруда отургандар чечүү маселе демек. Ичтен баарына жоопкерчиликти сезген үчүн ал тартынбайт. Бул эми Айтматовдун өзүнүн ою. 70-жылдары ал адам өмүрүндө жок дегенде бир жолу Дон Кихот болушу керек деп айткан. Ички дүйнөсү каалаган, башкаларга калаты көрүнгөн нерсени жасаш керек. Ал бийликти тааныбайт. Бийлик анын жан дүйнөсүндө. Анын каармандары адаттан тыш нерселерди жасашат. Жамилян алалы, тыюу салынган чекте токтолбой атта өтүп кетет. Сүйүүсү үчүн ушул кадамга барат. болгондо да согуш мезгилинде майдандагы күйөөсүн күтпөй кетип калып атпайбы? Айтматовдун баардык каармандары чечкиндүү кишилер.
И вот все герои Айтматова такие решимые.
А в чем вот трагизм? А имя и трагизм эмнеде?
Трагизм возникает, когда такой человек...
Трагизм бул адам андан ары өтпөс соңку чекке келгени. Ак кемедеги бала дагы Жамиля Сымал укугу жок. Бирок ал мен бул жерде калбайм деп сүзүп кетип атпайбы? Ак кемедеги атасына балык болуп сүзүп кетет. Бала өлөрүн, көлгө жете албашын билбейт. Трагизм баланын өлүмүндө. Трагизм орос кулда. Ал дагы ошентип иштей береби, күн кечиреби? Трагизм окурмандын жан дүйнөсүндө чакырык болуп чыгат. Мындан ары буга чыдоого болбойт. Бир нерсе жасаш керек.
Нельзя терпеть, что нужно против этого что-нибудь сделать.
Вообще можно какую-то
Айтматовдун башкы темасы бул деп бирөөн бөлүп чыгарса болобу? Башкы негизги темасы барбы?
У него есть такая
главная тема.
Одна главная.
Одна главная, нет, одна главная, одной главной не можно определить.
Башкысы дейсизби? Андай жок. Бул башкысы деп аныкташ мүмкүн эмес. Сүйүү деп айтсак, ушул башкы тема. Баардык чыгармаларынан сүйүү темасын таба аласың. Дагы бир башкы тема адамдын табиятка мамилеси. Буга улай адилет коом кыялын башкы тема десек болот. Гүлсараттагы Танабай кандай гана таттуу кыялдарга батчу элек. Келген жерибиз бул деп отурат. Көңүлү кайтып, бийик идеалдары кыйраган. Көңүлдү кайткылчу ачуу сезим Айтматовду өмүр бою коштоп жүргөн. Дагы бир башкы, айрыкча соңку чыгармаларында, а негизи Саманчынын жолунан эле башталган тема жерди үстүнөн кароо. Жер тууралуу универсал көз карашты карманган башка жазуучуну дүйнөлүк адабияттан кезиктире албадым. Улуттук кыртышка такынчыктаган каармандар жалпы адамзаттык маселелер жайында ойлонушат. Социализм заманында жалпы адамзаттык деп айтыш таң калыштуу сезилчү. Биз таптык көз караштан чыксак, Айтматов жалпы адамзаттык түшүнүктөр менен ойлончу. Таптык менен жалпы адамзаттын талашы Фудзиямадагы Кадыр түн драмасында мыкты берилген. Айтматов жалпы адамзаттыкка көбүрөөк ыктаган. Бул анын чыгармаларын аңдоого маанилүү ачкыч болуп берет. Дүйнө бир токойлуу төш планетасында жашай элекпиз. Дүйнө бөлүнүүдө. Улуттук окчундук глобалдашууга каршы коюлууда, глобалдашуу ыкчам жүрүүдө. Азыр Айтматов тирүү болсо өзгөрүүлөрдү көрүп капа болмок. Каршы тура албасын билип бейпайга түшмөк. Биз аны даанышман сүрөткер, ой алпы дейбиз. Бирок ал деле адам. Трагизми ушунда. Баарынан сөз бийик, бирок сөз азыр эмне кыла алат? Бизге өжөрлүк керек. Жагдайды өзгөртүштүн башка жолу жок.
Нам нужна настойчивость.
Вообще можно сказать, что
мүмкүн Айтматовдун башкы темасы бул гуманизм деп айтсак болот.
Некий гуманизм.
Гуманизм
главная тема Айтматова.
Да, да, конечно, гуманизм. Таким и он чувствовал себя.
Гуманизм. И туура, гуманизм ал өзүн улуу гуманисттердин мураскери катары сезчү. Дүйнөлүк адабиятты казып, Библияга кайрылбадыбы? Христиандык ишенимди изилдеген. Анын мусулман же мусулман эместигин билбейм. Апасы такыва мусулман үйбүлөдө чоңойгон. Чыгармаларында жалпы дин ишеними сезилет. Биз тоодо болгонбуз. Айтматов бутун сууга малып отурган чакта сураган: эмнеге ишенесиз деп. Ал ойлуу тартып суроомду жоопсуз калтырды. Ошол суроо албетте. Себеп дегенде ишеним ар бир адамдын ичиндеги, башкаларга жарыя кыла бербеген сыры. Мен кайра теңирчиликпи деп сурадым. Ал күлүйдү. Айтматовдун чыгармаларында теңирчиликтин белгилери байкалат. Табият, көк асмандын бийиктиги, эне жер, монголдор, көчмөн калктардын баары ушундай ишенимди тутушат. Шекерде көчмөндүк салттар бекем сакталып турган чакта жашап калбадыбы? Теңирчиликтин таасири чоң энесинен, ислам таасири апасынан келген болуу керек. Атасы атеист болгондур деген ой келет. Айланасы бүт эле атеисттер болчу. Ал өзү кандайдыр бир жолду издеген. Саманчынын жолунда жеренеге тикелей кайрылып атпайбы? Жерене, мен кененмин, баарыңарга жетем, эмнеге согушасыңар дейт го? Чыгарма жазылган кезде минтип айтуу өткөрлүк болчу.
Конкретное столкновение интересов — это высказывание уже смелое.
Но все-таки вот он тогда вам ничего так и не...
Анда ал сизге жооп берген жок да.
Я думаю, это вы правы, он сам удивился, да.
Туура айтасыз, мен өзүм дагы таң калам. Жапон монах Дайсаку Икеда менен ушул темада кеңири маектешкен. Анда мусулмандыгы сезилген эмес. Ал эми кечээ котормочулардын бирөө Айтматов мусулман болчу деп айтты. Мен билбейм.
Действительно, он был мусульманом. Не знаю.
Давайте поговорим чуть больше вот именно про этот первый роман Айтматов.
Айтматовтын биринчи романы «Кылым картары бир күн» боюнча кеп кылалы. Анда акыл эс темасы, ага кошуп маңкурчулукту чечмеле кетсеңиз.
Прокомментировать. И оттуда можно перейти вот к маңкуртизму.
Я думаю, что это легенда о маңкурте имеет многие стороны.
Менимче маңкурчулук жөнүндөгү аңыз кеп көп тараптуу. Бир жагынан аны улуттук акыл эсти жоготуу катары чечмелесе дагы болот. Улуттук акыл эсти жоготуу өтө коркунучтуу нерсе. Муну Айтматов жакшы билген. Бул проблеманын бир гана бөлүгү. Инсан тууралуу айтып атат. Инсан кайдан келген, ким өзү? Дүнүнбай куш чакырып атат. Сен кимсиң? Атың ким? Сенин атың Дүнүнбай. Мына ушунда Айтматовдун атасы тууралуу сөзү айтылууда. Ал дайыма атасын эстечү. Дүнүнбайдын баласы деп куш чакырып жатат. Мында жалаң эле улуттук эмес, жетилген адам, баарын өзү чечкен кайталангыс индивид турат. Анын ой сезими, турган жери, аракети алдыга чыгат. Ойлор кыймылдуу болушат. Өз алдынча адам кайсы бир улуттук жамааттын жөн гана мүчөсү эмес. Айтматов албетте кайталангыс адам болгон. Улуттук турмуштун эс сактамы болушу керек. Бул бизге Германияда өзгөчө маанилүү. Биздин улуттук эс сактамыбызда көп нерселер бар. Опсуз кылмыштарды жасаганбыз. Ошонун күнөөсү чоң болгондуктан улуттук дегенге биз өтө этиет мамиле кылабыз. Бизде улуттук гимн бар эле, башкалардан бийик да эмес, төмөн да эмес деген. Биз башкалар менен теңбиз, алардан бийик эмеспиз. Муну немистерге эч эрикпей улам-улам кайталап туруш зарыл. Антпесе улуттук кекирейүүчүлүк башталат. Улуттук дегенде биз этият мамиле кылабыз. Анын артында улутчулдук турушу ыктымал. Мына ушул маселеге мамиле кылуу жагынан биз башкалардан айырмаланабыз. Улуттук сыймык деген алдында эчен кылмыштуу иштер жасалган. Айтматов улутчулдукту жактырчу эмес.
И Айтматову это было чуждо.
Но вот это же очень интересный парадокс, что он действительно...
Ушул жерде кызык парадокс бар. Айтматов маңкурт деген сөздү киргизди. Орус тилүүлөр арасында терс маани билдирген сөз болуп калды. Бирок аны улуттук кайра жаралууну каалагандар көп колдонушат. Албетте, бул Айтматовдук маанинин бир гана бөлүгү. Маңкурт өткөнүн унуткан эрксиз кул.
Но это только часть смысла. Он же говорил про маңкурта как про безвольного раба.
Да.
Который не владеет собой, своей жизнью, своей личностью.
Правильно. Вот Сапиджан в этом романе, это сын Казангапа, он маңкур.
Ова, мына Сапиджан, Казангаптын уулу, кызматка элешип жүргөн эме, шаарда жашайт. Эдигей аны бир алдын аяп, маңкуртсуң сен дейт. Ал бийликтин гана айтканын кылат. Ичет, жейт, жумшак жерде отурат, үстүндө чоң бар. Аны угушуң керек, ошондо алдыңда тамагың болот. Ушул маңкурт, бели үзүлгөнчө жүгүнгөн, моралдык жоопкерчилиги жок адам маңкурт. Маңкуртпузбу же жокпузбу, муну ар бир күнүбүз айгинелеп турат. Маңкурт болбосо кайтышыбыз керек. Жок, мен маңкурт эмесмин дешибиз зарыл. Маңкурт аябай оор сөз. Маңкурт болбосоң башка жолду тандап алышың зарыл. Бул өтө маанилүү.
Это очень такой образ, очень такой важный, серьёзный.
Использование вот этих мифов сказок.
Айтматовдун эл оозеки чыгармачылыгына кайрылуу өткөндүк призмасынан азыркы учурду кароого мүмкүндүк берет.
Ну, условно настоящего и дать ему посмотреть через призму прошлого на настоящее.
Да. Это как раз важно, чтобы это важно и для меня, и для вас.
Абдан маанилүү, мага да, сизге дагы керек. Күндөлүк турмушка алаксып, биз алдыга кароону унутуп калабыз. Утурумдук турмуштун капканындабыз. Ал бизге эшикти чоң ачып, утурумдук турмуш өткөнгө, болочокко, учур чакка сар эсеп салууга мүмкүндүк ачат. Анда биз өзүбүздү майда адам деп сезбешибиз керек. Себеп дегенде биз өткөнгө, учурга, келечекке ээлик кылабыз. Бул сезим адамды бийикке көтөрөт. Айтматовдун китептерин окууга киришкен адамдарды көкөлөтөт. Анын китептери окурманга сен майда эмессиң, сен адамсың дейт. Сенин сөзүң бар, сен маңкурт эмессиң дейт. Күндө эмне болуп атканын түшүнүшүң зарыл. Көздөн учкан көк
чыйыр. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, сиз ободон германиялык белгилүү адабиятчы Ирмтрауд Гучкенин Чыңгыз Айтматов тууралуу айткандарын уктуңуз. Аны менен кабарчыбыз Рахат Асангулова маектеште. Ушту менен Азаттык радиосунун 7-октябрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги азаттык.org сайтында бар. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир нече көзүрмөмдөн кийин Азаттык радиосунун орус тилиндеги перекресток берүүсү башталат. Анда депрессия тууралуу сөз кылабыз. Кечиңиз көңүлдүү улануусун каалайм. Саламатта туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Перекресток на радио Азатык.
В эфире программа «Перекресток». С вами из бишкекской студии Рахата Сангулова. Сегодня мы поговорим про депрессию, ее виды, виды лечения, а также корни этой проблемы. С нами сегодня Жанна Караева, психотерапевт из Республиканского центра психического здоровья. Отделение психосоматики – это как раз то отделение, которое занимается непосредственно лечением депрессии. Жанна Караева занимается проблемами психосоматики более 20 лет и сегодня расскажет нам про депрессию и ее структуру. Первый вопрос у меня такой, конечно же. Как проявляется депрессия?
Если говорить более предметно, замедляются все процессы, психические процессы, физические процессы и умственная деятельность. На работу ходить очень трудно. Почему? Потому что умственная деятельность протекает очень вяло, медленно. Трудно справляться с повседневными делами. Нету ни к чему интереса, ничего практически не радует. Нарушается сон, появляется бессонница. Почему? Потому что может присоединяться тревога. Депрессия часто еще имеет так называемые проявления именно вот в организме, соматически. Маски. То есть это появляются непонятные какие-то могут боли в разных частях тела. Повышается артериальное давление, снижается артериальное давление, да. Может снижаться аппетит, появляться тяжести в груди, какое-то непонятное ощущение того, что может случиться что-то плохое. Человек не может найти причину этим состоянием, да, и этим болям. Ну, некоторые люди, более озабоченные своим здоровьем, они начинают обращаться к врачу. Проходит масса обследований. По факту выясняется, из строя они не вышли. То есть у них все биохимические анализы в норме, у них, когда они делают УЗИ там, или еще какие-то проверяют другие органы, у них все хорошо, но при этом они чувствуют себя разбитыми, усталыми, у них что-то болит. И это на физическом уровне изменения происходят, психологически, то, что я говорила, ничего абсолютно не радует. Человек ругает себя, ищет, что он какой-то неудачник, начинает подводить итоги всей своей жизни, эти итоги как-то оказываются не очень благоприятными в его случае. И внешне человек меняется, становится таким вот унылым, пессимистичным, каким-то вот замкнутым. То есть все, что радовало человека раньше, перестает его радовать. То, что было привычно, оно становится ровно наоборот.
Мы также часто говорим про сплин, меланхолию, хандру. Вот как отличить депрессию от таких проявлений?
Люди — биологическое существо. То есть на нас влияют все вот эти, вот так скажем, смены сезонов. Да?
Это не миф?
Нет, но это не миф. Это, конечно, не миф. То есть у нас в организме все взаимосвязано. Это душа, тело наше, да, психическая деятельность. И, естественно, мы подвержены внешним влияниям. Да? Например, те же самые смены сезонов. Такие переломные моменты. Это весна, это осень, когда, например, после лета достаточно вот естественным путем снижается выработка такого гормона, как мелатонин, который в том числе очень важен при депрессиях. Световой день, он становится короче. И даже для нас. Мы живем в Средней Азии, вроде бы у нас солнце достаточно, и вроде бы у нас осень, да, и весной вроде солнца так много, да, но мы живем в Средней Азии и привыкаем, когда много солнца. И все равно мы это на себе испытываем, мы это на себе чувствуем. Такое сезонное состояние. Но я бы вот стала его называть именно хандрой, да. Почему? Потому что оно более кратковременное. Когда человек замечает, что что-то у него с настроением не то, что что-то его мало в этой жизни радует, да, но у него есть еще возможности что-то изменить. Когда он понимает, что, ну вот, предлагают мне там куда-то сходить, но я вот могу, конечно, сходить, да, но как-то не сильно хочу. Но это не достигает той степени проявлений, когда это уже мы можем считать, что это прям выраженная депрессия. Выраженная депрессия — это когда в течение как минимум 2 недель каждый день замечаете и отмечаете вот это состояние, тоскливое, упадок психологических и физических сил на протяжении 2 недель, если это присутствует в вашем состоянии, да, и если вы никак не можете, и не хватает у вас никаких своих ресурсов, никак ваши родственники, друзья, близкие, да, не могут вас куда-то вытащить, как-то с вами поговорить, растормошить вас, то тогда уже следует говорить, что это именно депрессивное состояние, которому важно уделять внимание, и важно обратиться даже к специалисту. Почему? Потому что многие люди думают, это такая блажь, подумаешь, чуть там настроение снизилось, да, ну и что такого, там жиру бесишься, или посмотри, у тебя все хорошо, да, в этой жизни, с чего бы тебе там хандрить? И что начинает? Возьми себя в руки, да?
Волю включи.
Включи волю, соберись. Но правда в том, что нету у человека, не хватает ресурсов на это. И поэтому это не очень хороший совет. Мы можем давать советы, другие люди могут давать советы, но, к сожалению, эти советы, ну вот они обречены на провал. Поэтому лучше всего, конечно, обращаться к специалисту.
Чтобы лучше понимать, давайте определим точнее механизм работы депрессии.
При депрессиях происходит, вот как я уже говорила, да, что это изменения на биохимическом уровне. Когда так называемые трансмиттеры, то есть вот гормоны радости, как серотонин, норадреналин, дофамин, такие гормоны, которые разносят, как бы так сказать, грубо говоря, настроение по разным частям нашего тела. Это грубо говоря, потому что там на самом деле очень сложный, глубокий биохимический процесс, которым они участвуют там, в мотивации, да, в желании что-то сделать, в получении удовольствия после этого. Когда этого не происходит, тогда мы и чувствуем вот такое плохое настроение на себе. Да? То есть вот это биохимический процесс. И второй — это психологический процесс. То, как человек взаимодействует с собой, то, как он относится к себе.
Это вопрос самооценки.
Это вопрос самооценки, да. Почему? Потому что как только, к сожалению, нам становится не очень хорошо, что мы начинаем делать? Мы начинаем поворачивать это все на себя, да, и искать почему-то все ответы на вопросы, которые у нас возникают внутри себя. Это значит, со мной что-то не так. Я недостаточно хорош. Я чего-то не могу. Когда ты чего-то хотел, я этого не добился, значит, я неудачник. В результате вот такого вот процесса взаимодействия с собой, когда мы себе это говорим, представляете, да, что такое эмоциональная реакция? Она вырабатывается непосредственно на наши мысли. И если мы думаем вот таким образом, а этот тип мышления, он совсем не позитивный, да, и он такой, скажем, даже вредный, да, для человека, разрушающий, да, ну, естественно, чем мы заплатим в этот момент? Мы заплатим тем, то, что у нас появится разочарование в себе, то, что у нас, как, опять как следствие, снизится настроение, нам будет некомфортно с собой, некомфортно в своем теле. Вот, вот так это работает. Понимаете, что снижается, как это сказать, такое видение более критичное, да, более настоящее видение всей ситуации. Человек вместо того, чтобы посмотреть пошире, да, вообще, да, например, я хочу что-то сделать, а у меня это не получается. А почему у меня это не получается, да? Может быть, у меня знаний недостаточно в этом вопросе, да? Может быть, как-то надо изучить этот вопрос пошире немножко, да? Может быть, как-то найти, что именно у меня не получается, и как-то это дело исправить? Какие пути есть, чтобы решить свою трудность? Что я делаю так, а что я как-то не иду вот за ресурсами вовне? Но вместо этого человек смотрит только вовнутрь себя, только в одну точку. Сознание, оно как бы сужается.
Ну и оно не видит выхода тогда.
И мы тогда не видим выхода. А где выход? Выход мы все время смотрим в одно место, а в этом месте у нас все плохо. Мы там только оцениваем себя и ищем только свои недостатки. Уже нашли их. Уже нашли и расписали, что мы здесь нехороши. А как я могу исправить это? А что я могу взять извне, как бы себе помочь решить эту трудность, решить эту проблему свою? Но вот до этого у нас в состоянии депрессии, да, у нас не хватает ресурсов. Человек смотрит вовнутрь себя, и там все серое. На самом деле депрессия — тяжелое состояние. Люди по-разному описывают это состояние, но люди, которые, например, находились там в терминальной стадии рака, физически они могли испытывать уже сильные физические боли, да, но психически они не испытывали таких страданий, которые испытывает человек в состоянии депрессии. Вы представляете, когда вот к нам обращаются люди, да, и у них все хорошо, они физически чувствуют себя, у них нет никакой болезни, им бы жить и радоваться жизни, но при этом они готовы расстаться с жизнью. Почему? Потому что их ничего в этой жизни не радует. На самом деле это, конечно, может понять до конца лишь человек, который пережил это состояние, который испытал на себе, насколько оно тяжелое.
Получается, что во время депрессии человек как бы находится в плену вот своих теорий, иллюзий о себе.
Конечно.
И не способен вырваться.
Не способен вырваться, не способен увидеть и посмотреть на мир пошире. У нас у всех возникают каждый день трудности, но мы же с ними не садимся, да, и не начинаем грустить и говорить, все, это конец. Почему? Потому что мы знаем, да, что это очередная трудность, и любую проблему можно решить. Не решить, подойти к ней не с этой стороны, так с этой соответственно, мы включаем свой так называемый творческий потенциал. И это делают все. Но вот в этом состоянии видение становится такое узкое, не хватает возможностей. Просто при всем своем психическом, физическом здоровье человеку не хочется жить, он хочет уйти из жизни. Он себя ругает и съедает психологически настолько, что он считает себя вообще абсолютно никчемным, лишним человеком. Он считает, что он является обузой для родственников, для своих детей. Там.
Общественная риторика гласит, что есть слабые люди, есть сильные люди, и кто-то более или менее подвержен депрессии. Вот можно ли сказать, что есть склонность к ней?
Понятие «сильный человек» и «слабый человек» оно достаточно условное. Я не знаю, каждый что-то туда вкладывает свое, потому что взять себя в руки, да, это что значит? Вместо того, чтобы как-то уделить внимание этой трудности, да, как бы отнестись к себе более с уважением и с добротой к себе, посмотреть, как я могу включить свои ресурсы, как я могу включить свой там творческий потенциал и решить эту проблему. Что это делает? Что это значит взять себя в руки? Это буквально отодвинуться, наоборот, от проблемы. Это, наоборот, отодвинуться от себя. Это вот так вот что-то взять и зажать в себя. Для меня так это более насильственные действия к себе. То есть это взять и за шкирку себя куда-то потащить вообще, да? Хотя условия, которые мы имеем на сегодняшний момент, они уже для нас неорганичные и не совсем благоприятные. А это взять, отстраниться, да, сделать над собой усилие и куда-то себя нести. Ну, конечно, любое насилие над собой, оно разве может дать хорошие результаты? Да, иногда в молодости, когда еще много, так скажем, ресурсов психологических и физических ресурсов, мы можем совершить по отношению к себе такие недружественные действия, и это даже может нам где-то выгореть. Мы можем справиться с проблемой. Но это не очень хороший, не очень органический такой способ. Почему? Потому что, к сожалению, мы это делаем за счет своего, ну, как бы, грубо говоря, завтрашнего дня. А со временем нам это становится делать все труднее и труднее. Потому что организм будет бунтовать. Ну, кто у нас есть? Ну, только мы у нас есть, да? И наше качество жизни, да, это как раз-таки замечать свои желания, хорошо считывать свои потребности, удовлетворить свои желания. И вот в результате этого удовлетворения своих потребностей и вырабатываются гормоны радости. То есть на самом деле все очень просто. А если мы не обращаем внимания на свои желания, мы думаем, я вот это хочу, но сейчас это не время, или мне там вот это важнее, головой почему-то думает, да? Наступили на горло своим желанием один раз, второй раз. Со временем как-то уже стали хуже считывать свои желания и потребности. А живем-то прямо сейчас. А потом думаю, а что это такое? Вроде как такой успешный я, да? Вроде и планы, и цели все, которые я ставлю, все, я этого добиваюсь, да? А радости-то нету. А жизнь-то кислая. Красок-то в жизни нету. А для чего я живу вообще, да? Не очень хорошо и комфортно с собой в этой жизни. Вот автоматически будут возникать вот такие процессы. Потому что, правда, депрессию испытывают люди, которые, например, очень мотивированы в своей жизни. И они ставят перед собой вот какую-то цель, идут к этой цели. Но эта цель, ведь здесь тоже очень важно разделять, как и откуда берется цель. Она идет действительно из внутренних желаний, из внутренних потребностей. Или же, да, мне мои родители сказали, ты должен закончить институт, после института ты должен стать вот таким-то, там, например, врачом, да, вот тогда будет тебе счастье. А если я не хочу быть, например, и меня интересует там, ну, другая область, да, но мне говорят, нет, вот это хорошая специальность, вот давай-ка туда. Родители авторитетные, да, мы их очень сильно любим. И мы что делаем? Мы это делаем для них. Мы идем, достигаем своей цели, их цели, так скажем, достигаем, выучиваемся, получаем диплом. Вот тут вот, да, вроде как надо взять и порадоваться вообще. Ну вот, вот она цель, вот мы пришли к ней, мы ее достигли. А внутри становится очень кисло. Почему? Да потому что, оказывается, это не то, чего я хотела. Такое ощущение, что я живу не свою жизнь вообще. А где я? А мне, оказывается, там, а где там хотелось чего-то другого? А что я для этого сделал? Ничего. Куда я делал свою жизнь? Я наступил на это желание, потому что родители мои любимые, авторитетные, и я сделала это для них.
Получается, что вот сама депрессия, она формируется долгое какое-то время. Предпосылки к ней, такая почва для нее.
Формируется взаимодействие, то, как человек взаимодействует с собой и с внешним миром. Мы ведь это прихватываем где? В семье, да? В местах, где мы там растем и развиваемся. Смерть близкого человека, это развод, это какая-то травма психологическая, стрессовая, к которой человек не был готов, и вот она случилась. И это настолько сильное и неожиданное состояние. В таком состоянии очень хорошо, конечно же, помогают антидепрессанты, которые как раз-таки созданы, да, для того, чтобы вот выводить. И, как мне кажется, это такая скорая помощь. Как вывести человека из этого состояния? да, чтобы вот уже на гормональном, на биохимическом уровне заработали вот все вот эти вот гормоны, да, чтобы они начали как-то двигаться при помощи антидепрессантов, как бы завести свою биохимию по восстановлению вот этого вот гормонального, эмоционального фона. А потом уже, конечно же, важно работать именно психотерапевтически.
Вы сейчас рассказываете, когда есть воздействие внешнее, да. А вот бывает же, когда нету конкретных предпосылок, ни смерти, ни банкротства, вот каких-то таких сильных потрясений.
Второй тип – это эндогенная депрессия. Но, как правило, до сих пор сейчас уже до конца, конечно, еще наука это все четко, ясно не установлено, не, достаточно не аргументировано, да, но есть такое представление, что где-то около 4-5% депрессии носят эндогенный характер. Что это говорит? Что именно на биохимическом уровне не совсем активно, так скажем, вырабатываются вот эти так называемые гормоны. Они вообще вырабатываются в недостаточном количестве, и когда человек, ну вот просто вот вроде как ничего в жизни не происходит, все хорошо, да, и взаимодействует с собой неплохо, а вот радости нету. Радости нет. Почему? Потому что оказывается, что у него на биохимическом уровне эти гормоны вырабатываются в меньшем количестве, чем в состоянии нормы. Или бывают, например, такие состояния, когда гормоны радости вырабатываются сначала в большом количестве, и тогда у человека раз, и такое приподнятое настроение, мы даже не можем понять, да вроде все то же самое, да, все ничего в жизни не происходит. А как-то становится хорошо и радостно. Человек может быть ночами не спать, он чувствует в себе какой-то прилив сил, он доволен собой, ему кажется, что он свернет горы и так далее. Но когда окружающие смотрят на это, да, они тоже начинают по нему замечать, да, что так, что-то тут как-то сверх того, и чему так сильно радоваться, да, и почему вдруг такая уверенность в себе появилась, да, что это тоже как-то не соответствует реальности, не совсем адекватно. А потом, через какое-то время наступает момент, когда они перестают вырабатываться. И тогда человек оказывается в депрессии. Что вроде как то же самое, все те же самые условия вокруг, да, все те же самые условия внутри себя, да, никаких потрясений, да, никаких переживаний особых нет, а ничего не радует вообще. Это тоже очень тяжелое состояние. Я думаю, что вот здесь вот как раз-таки, как правило, и важно назначать все-таки медикаментозную терапию антидепрессантами, да? Почему?
Тоже.
Обязательно, да? Почему? Да потому что там ведь больше связано не с психологическими причинами, не с тем, как человек все-таки взаимодействует с собой и с миром, хотя это важно тоже прояснять и ни в коем случае не исключать. А там вот на биохимическом уровне какие-то сбои происходят. Вот когда такое то хорошее настроение, то
перепады.
Перепады настроения, ну не просто перепады настроения, а когда они носят уже клинический характер, то есть они выходят за рамки того, что называется прям вот болезненным состоянием. То есть или совсем весело и хорошо, и тогда человек начинает пускаться там в какие-то сомнительные связи, начинает там работать, где ему не свойственно, в общем. Или когда совсем становится очень плохо, и настроение становится совсем плохим, тоже не может найти причину. Почему? Ну вот потому что я сказала, что это все-таки биохимические процессы, а их важно восстанавливать, доводить уровень гормонов до нормального уровня. И тогда все, и тогда человек скажет, ну, все те же самые условия внешние, все те же самые вроде как взаимодействия с собой, все то же, а жизнь, она раз и разукрасилась. Вот такие состояния, когда депрессия не связана с внешними признаками, да, и это не является хандрой, а когда это случается достаточно часто, то есть это на протяжении лет, мы замечаем, что периодически ни с того, ни с сего мы оказываемся в таком вот тяжелом для нас состоянии, то здесь стоит задуматься, когда эти состояния с какой-то регулярностью повторяются. Вот тогда важно тоже понимать, что это может быть эндогенная депрессия, и она носит именно наследственный характер. Ну, кого мы сейчас знаем, да? Ну да, мы вроде как должны знать семь своих поколений, но мы не знаем это в нюансах, правда, да? Что у них было там с настроением, да, и так далее. Чего мы можем сделать, когда есть такое? Психотерапевты, там, психологи, не знаю. Мы начинаем исследовать и спрашивать, а было ли у вас это в роду? У кого-то было вот смена настроения из родственников? Иногда даже выясняем, что были, да, самоубийства были. Чем страшны эндогенные депрессии? Тем, что они очень часто могут приводить к законченным суицидам.
А есть вообще внутри этой эндогенной депрессии какие-то степени?
Конечно. Ну, какие степени? Она развивается. Сначала появляется вот уныние, тоска, а потом уже жизнь теряет смысл. Это и есть крайняя точка, и человек говорит, что мне эта жизнь не важна, она мне не мила. И он совершает над собой суицидальную попытку, да, или законченный суицид. Это и есть развитие, конечно же, да. Депрессии могут быть легкой степени, могут быть умеренной, могут быть достаточно выраженной, когда уже человек совершает попытки. То есть он буквально становится опасен для себя, критики к своему состоянию и к тому, что это вообще лечится, что ему можно помочь. помочь, то ему можно оказать помощь, и через какое-то время все изменится абсолютно, что не все так страшно, как ему кажется сейчас, не все так черным-черно. Вот на тот момент он этого не видит. Очень важно, чтобы родственники, да, друзья, близкие обращали внимание, да, на таких людей и, конечно же, не считали, что это блажь, что надо взять себя в руки, что он просто там дурью мается. Очень важно, чтобы как бы посодействовали, направили все-таки к психотерапевту, или же когда это носит уже достаточно тяжелый характер, когда буквально есть попытки, тогда надо обращаться и к психиатрам в том числе, потому что человек опасен для себя. И вот на этот момент, ну вот и существуют стационары, например, закрытого типа. Что это значит? Это не так, что мы сейчас его в наказание отправим туда, да, а это как раз-таки к тому, что вот в этот момент он не может проконтролировать себя, да, у него есть только желание это убить себя. И вот такие вот медицинские условия, они дают-то возможности. Ну что значит закрытого типа, да? Это когда у тебя нет доступа к опасным предметам, так скажем. И когда за тобой следит медперсонал, да, чтобы не взять там, я не знаю, много таблеток, которые в доступе выпить, там веревку не взять, не включить газ, там еще что-то такое, да? И на этот момент начать лечить. 2 недели, 10 дней, да, уже становится легче. У человека расширяется сознание, он начинает понимать, что не все так кисло в жизни, оказывается, не все так тяжко, что из этого состояния есть выход, а он обязательно есть.
А вообще, скажите, можно ли справиться самому с депрессией?
Иногда люди выходят из этого состояния, не обращаясь к врачам.
Самостоятельно?
Самостоятельно, да, они выходят. Ну, то есть вот они как-то полежат, потом со временем как-то вытаскивают себя. Может быть, родственники помогают. Да почему? Да потому что участие людей извне в этот момент, оно очень важно все равно. Если легкое состояние, то люди могут выходить из него. Я думаю, что да. Правда и в том, что это состояние может усиливаться. Люди ждут, что вот-вот пройдет. А мы говорим, когда они приходят к нам уже более клинические случаи, да, в тяжелом состоянии. Мы говорим, что ж вы ждали? Они говорят, ну, я думала, что пройдет.
Само собой.
Но я думаю, что вот потерплю немножечко, и станет легче. И как-то неудобно, стыдно. И родственники как-то меня ругают, что я вот как-то расквасился. Никто не одобряет. А как-то поделиться об этом? То есть, ну, вот стыдно, да, обратиться к специалисту. Так это же вообще целое дело. То это значит буквально признать, что я психически больной. Здрасте, да? Почему сразу психически больной? То есть, если я пойти к психотерапевту, это уже согласиться с тем, что у меня есть глубокое, если не болезнь, то какая-то такая трудность. Ну, люди, как правило, очень легко ставят себе ярлыки и называют себя психами.
Действительно, никто же не пойдет. Ну, мало кто пойдет сразу, там, у меня 2 недели плохое настроение, я же не пойду к психологу или тем более к психотерапевту.
Да, да, к сожалению, это так у нас пока что, это такова наша реальность, да. Поэтому и хорошо, что мы сейчас больше про это говорить стали. Когда болит зуб, мы от этого никуда не денемся. Там такая сильная боль, что она не даст нам возможность сидеть на месте. То есть мы вообще оказываемся в таком состоянии, что мы никак не можем ее игнорировать, да. А, к сожалению, свое внутреннее состояние мы игнорируем очень часто. И если мы еще можем потерпеть, то мы выбираем терпеть. До тех пор, пока мы еще можем терпеть, мы все равно еще терпим, да. А потом наступает раз и все. Это состояние, вообще состояние депрессии, я думаю, хоть раз в жизни, ну, тяжелое состояние такое, вот средней тяжести такое, ну, непростое состояние депрессии, испытывает, наверное, где-то около каждый четвертый, наверное, за свою жизнь. А сезонные состояния, когда мы 1, 2, 3 дня, ну, может быть, несколько дней, да, и нам что-то там, мы начинаем в себе копаться, да, что-то мы начинаем подводить итоги, быть не сильно собой довольны, это встречается вообще, я думаю, что у каждого человека. То есть важно знать факты, что весной и осенью это связано вот с циркадными ритмами, да, с выработкой гормона мелатонина. Когда его становится меньше, то это будет с нами происходить, и мы будем это на себе чувствовать вообще. Летом мы были активны, было много солнца, мы отдыхали, да, у нас было все хорошо, да. Осенью мы все включаемся в процесс работы, берем на себя там много работы, или у нас появляется много естественно обязательств, да, нам надо как-то поправлять состояние. Если мы не всегда с собой в контакте, а нам хочется там, например, поправить свое материальное состояние, то что мы начинаем делать? Да, мы берем больше того, что мы можем физически вынести. И мы начинаем меньше спать, больше работать. А это о чем говорит? Да, о том, что физическое состояние, ресурсы, они не безграничны. То есть мы буквально живем за счет своего завтрашнего дня. И если мы, правда, напрягаемся и физически устаем, то через какое-то время и настроение наше снизится. И станет нам тяжело. И мы скажем, да что же за трудную жизнь мы такую живем? Да за что же мне все это, да? Да почему же я так мучаюсь вообще, да? Почему? Да и ничего меня в этой жизни не радует. Конечно же, важно помогать себе, относиться к себе дружественно. Это очень важно, да? Спрашивать, да, как я сейчас? Физически я устал или нет? Смогу ли я потянуть еще вот эту работу? да, я думаю, что я смогу, но мне будет тяжело это сделать, и я это уже буду делать за счет своих внутренних ресурсов. Как-то договариваться с собой, да, быть к себе добрее, не наступать на горло своим желанием. Если я чего-то хочу, то не откладывать это на завтра. Почему? Потому что завтра, если вы отложите это на завтра и на послезавтра, у вас потеряется вот это вот взаимодействие с собой. Вы станете себя хуже слышать, вы станете хуже слышать свои потребности. Ну а это вообще-то важно. Почему? Да потому что вы-то лишаете себя все время. Сделайте то, что вы хотите. Например, захотели съесть, ну не знаю, шоколадку, да? А вы идете и едите, например, вместо этого лагман. Да, вроде как вы так чувствуете, да, внутри, да? Ну что, вроде как поели, да? Да, вроде как поел, да? А что-то как-то мне от этого не очень комфортно, да? А почему? Да потому что шоколадку хотел. Если вы съедите шоколадку, потому что вы ее хотите, и у вас будет внутри просто состояние удовлетворения, да? Вы скажете, да, вот сейчас классно, да? Это именно то, чего я хотела, вы понимаете? И в результате этого уже выработались гормоны радости. Вам стало на момент хорошо. Вот и все. На самом деле все очень просто. Но мы же предпринимаем над собой волю, усилия, да? Заставляем себя. Когда состояние внутреннего дискомфорта, то, наоборот, важно обратить внимание и спросить, а что же мне так дискомфортно, да? Про что вообще дискомфортно сейчас? И как я могу себе сейчас помочь? Вместо этого что мы делаем, да? Берёмся в руки, то есть буквально, да? Отодвигаем все это в сторону, да?
Себя.
Себя. Себя отодвигаем в сторону, да. Но звучит как-то, да, очень даже странно, да? И идем что-то делать, потому что у нас в голове есть идея. Это надо, кому надо, да? И надо ли это нам? И мы не проверяем, надо ли это нам на самом деле, да? Потому что, если, может быть, мы посмотрим, она надо ли мне ли это сейчас, в данный момент? Мы скажем, о, нет, мне надо вот то, что я сейчас отодвинула. Вот. Вот это и есть взаимоотношение с собой.
В конце, конечно, я хотела бы спросить про лечение. Расскажите, пожалуйста, про него подробнее.
Лечение может быть двух типов. Это медикаментозное, да, и это психотерапевтическое лечение. А медикаментозное лечение, когда мы начинаем подбирать, это тоже все достаточно непросто, потому что сейчас рынок нам предлагает, то есть очень много средств фармакологических, да, депрессанты там по последних поколений, они достаточно хороши, да, в том плане, что они практически не имеют побочных действий, да, их можно применять достаточно длительное время без опасений. Почему? Потому что люди очень часто боятся таблеток, да, ходит такой миф, да, что сейчас вас на них посадят эти психотерапевты, и вы пересядете, и больше не сможете от них отказаться, и всю жизнь вы будете сидеть на таблетках. Ну, и вы знаете, такое очень много говорят, даже не то, что просто люди без медицинского образования, врачи почему до сих пор так считают. Но важно разделять, да, что и лекарства это бывают разные, да, бывают транквилизаторы, бывают антидепрессанты. К транквилизаторам действительно есть привыкание. Они лечат, так скажем, состояние тревожные состояния, да. При депрессии тоже может быть тревога, она может усиливаться, да, поэтому бывают состояния, когда врач назначает транквилизаторы в том числе, но достаточно коротким курсом. И врач — это человек, который не будет вредить, понимаете, да, то есть он несет ответственность за это. Я думаю, что не так, что сейчас вот присядет, и вы будете всю жизнь это пить. Зачем пить лекарства, если нету к этому никаких предпосылок. Но это тоже немножечко странно, потому что, чтобы была физическая зависимость даже от транквилизаторов, это их надо пить там в большой дозировке очень длительное время. Зачем? А что касается антидепрессантов, то к ним привыкания нету. Привыкания нету, синдрома отмены нету, да, то есть вы пьете там в терапевтической дозировке, потом в поддерживающей дозировке, да, дозы могут тоже антидепрессантов варьировать, да, в зависимости от состояния тяжести депрессии, да, могут увеличиваться на какой-то период времени, потом опять снижаться, переходим на поддерживающую дозировку, уходим достаточно легко. Когда настроение улучшается, зачем человеку глотать лекарства, да? Но, опять же, очень важно, да, что, как мне кажется, медикаментозное лечение все-таки как скорая помощь. Последние группы препаратов, сиозы, антидепрессанты, они начинают оказывать свой терапевтический эффект, когда настроение улучшается, уже через 2 недели после приема. То есть вначале они накапливаются в организме, в крови, да, и вот на 10, 12, 14 день они уже появляются, уже первые вот результаты от приема препаратов. Тогда вот и смотрите. А если мы, например, капаем, ну, вводим, например, у нас в стационаре, мы вводим внутривенно. А для чего мы это делаем, да? Чтобы быстрее. Тогда это к тому, что буквально уже человек начинает расцветать через неделю, вы понимаете? Через неделю он уже начинает, да какой там? Честно говоря, на 3-й день уже появляются результаты. Результаты это какие? Человек начинает кушать. Начинает спать, появляется сон. Потому что у некоторых антидепрессантов есть такое параллельное действие, например, они вот дают сонливость. Не потому, что мы хотим усыпить людей, да, они вот, некоторые думают, у вас вот люди в стационаре все время спят. Нет, не потому, что мы их здесь усыпляем, да, а потому что вот такое вот параллельное действие, человек начинает спать. Уже хорошо. Он высыпается. От этого днем он немножечко бодрее. Он начинает кушать. Это уже на третий, четвертый, пятый день, да, уже становится веселее. Потихонечку, потихонечку снижается тревога.
То есть он, наоборот, трезвеет при препаратах.
Правильно, конечно же. То есть, но препараты обладают своими так называемыми побочными действиями некоторые, да. Они немножечко рассеивают мысли в голове. Я думаю, что это тоже неплохо. Если человек все время думает и думает о плохом, если он кушает и ругает себя, все время ест,
жвачка.
Да, и это все время крутится в голове и крутится, да, то когда у него станет поменьше таких мыслей, это хорошо, это замечательно, наоборот, да. И он тогда начнет: ой, а мыслей-то стало меньше, это уже легче. Он высыпается. От этого днем он немножечко бодрее. Он начинает кушать. Это уже на третий, четвертый, пятый день. Уже становится веселее. Потихонечку снижается тревога.
Сегодня с нами была Жанна Караева, психотерапевт из Республиканского центра психического здоровья отделения психосоматики. Мы разговаривали про структуру депрессии и способы борьбы с ней. Спасибо за внимание. Смотрите программу «Перекресток» каждое воскресенье, повторы в понедельник.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях.